Иван Алексеевич Бунин. Дело Корнета Елагина. Глава первая. Ужасное дело это. Дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой очень сложно. Похоже на бульварный роман. Так все и называли его в нашем городе. И в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения. Вообще справедливо сказал на суде защитник. «В этом деле, — сказал он в начале своей речи, — нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения. Ведь подсудимый сам признал себя виновным. Ведь его преступление и его личность равно, как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем в этой зале присутствующим недостойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так. Все это только одна видимость. Спорить есть о чем. Поводов для спора и размышлений очень много. И далее. Допустим, что моя цель — добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немногое. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему. Он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину. Будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке — сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее, как уголовным волком? Во всяком деле, все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии. Все так, да не так. Должен каждую минуту говорить я ему. Но что всего важнее, так это то, что все не так в самой сути дела. Ужасно, и началось оно, это дело. Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро. Был 6 час. Но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более, что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней комнате в гостиной спал другой офицер, штаб-ротмистр, граф Кошец, а еще дальше в кабинете корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая. Но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно среди полной тишины этого утра в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осторожно и легко босиком пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос «Дома!». С тем же надмеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо. Перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин. Человек маленький, щуплый, рыжеватый, веснущатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутый с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его главной слабостью. Он быстро снял с себя легкую шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову. «Постой, постой!» — пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами. «Откуда ты? Что с тобой?» «Я убил Маню», — сказал Елагин. «Ты пьян? Какую Маню?» — спросил ротмистр. «Артистку Марию Иосифовну Сосновскую». Ротмистр спустил ноги с дивана. «Да ты что, шутишь?» «Увы, к сожалению, а может и к счастью, ничуть». «Кто это там? Что случилось?» — крикнул граф из гостиной. Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее. «Не ори», — сказал он, — «это я, Елагин. Я застрелил Маню». «Что?» — сказал граф, и, мгновение помолчав, вдруг захохотал. «А вон оно что!» — закричал он весело. «Ну, черт с тобой! На этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали. Вчера опять до трех забавлялись». «Даю тебе слово, что убил», — настойчиво повторил Елагин. «Врешь, братец, врешь!» — закричал и хозяин, берясь за носки. «А я уже было испугался, не случилось ли чего на самом деле. Ефрем, чаю!» Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и через плечо, ловко бросив его на стол, сказал: «Ступайте, посмотрите сами». На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил сверхъестественной, как он выразился, бледности Елагина и чего-то нечеловеческого в его глазах, а затем был просто поражен и тем, и другим. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.